Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Тайны вечной книги». Как всегда, с нами доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Глава Масай. Мы начали с вами говорить о городах-убежищах, городах, в которых уходили убийцы. Очень интересное было развитие. Остановились на этом. И вот что дальше там говорится. «И говорил Бог, обращаясь к Моше так, говори сынам Израиля и скажи им, когда перейдете вы через Иордан в страну Кнаан, то назначьте себе города, городами для убежища, будут они у вас, и убегать будут туда убийца, убивший человека по ошибке.
Да.
И будут у вас города эти убежища от мстителя, дабы не погиб убийца, прежде чем предстанет перед обществом на суд». То есть отсюда даже вот это вот понятие вендетта появилось. То есть уходить...
Ну, это естественно. Мы говорим действительно о семьях, о больших кланах или о коленах. И вообще, как это так? Ну, получается, что у человека... Но это имеется в виду, что человек по неосторожности каким-то образом причинил другому вред.
Вот это вот.
В те времена это можно было сделать очень легко. И не было таких средств медицинских, как сегодня. И поэтому люди умирали. Умирали очень
часто. Тут есть две. Первое, что это сделано убийство как бы по ошибке. А второе, что это... для того, чтобы мститель его там не добил где-нибудь этого, да. Если говорить о человеке, этого, да, человека. Да. Для этого были города-убийц, а города-убежища.
Убежища.
Вот такой вопрос.
Но это, опять-таки я говорю, это после того, как происходит суд. И этот суд постановляет, что это убийство действительно было абсолютно ненамеренным. И не было никакой предпосылки к тому, чтобы это случилось. В таком случае человек освобождается от всяких... проблем. Тюрьмы не существует. Ничем облагать его никакими податями, так сказать, и штрафами нельзя. Хотя есть за это дело определенная провинность. Если у него остались жена и дети, что же делать и так далее. Есть на это дело особые законы. Вот. И тогда, по крайней мере, убежать от возмездия он может в этих городах. Но это с точки зрения простого трактования Торы.
Вот, а вот сейчас как раз я хотел спросить, что такое с точки зрения работы человека над собой?
Работа человека над собой, когда человек ошибается и убивает в себе человека, следующую ступень.
Случайно, да?
Да, случайно. То не, ну, по незнанию. То есть ему это как бы подставил Творец свыше. Следующая ступень специально ему это сделала для того, чтобы он оценил свое состояние и добавил к своему исправлению какие-то еще необходимые качества, которые помогут ему не ошибаться. И тогда он уже исправляет себя и идет вперед.
Что значит, что он вот это вот...
Причем тут есть 6 лет, на 7-й год, на 50-й год и так далее, когда они полностью освобождаются, забывается абсолютно все. Это есть такие правила, когда после определенных ступеней все прошлое стирается, начинается новая ступень. Как вот, допустим, у нас свет первой ступени, затем второй, затем третий. То есть тогда предыдущее все абсолютно как бы считается законченным. Нет с ней никаких проблем, никаких расчетов.
А что такое города-убежища внутри меня? Вот что это такое?
Это свойство света Хасадим. Когда я все свои вот эти вот неправильные желания помещаю в такую капсулу светоотдачи. И тогда я могу в этом существовать. Я при этом не пользуюсь абсолютно никаким своим эгоизмом. Абсолютно полностью исключаю себя, потому что я им воспользовался, и я воспользовался неправильно, по незнанию, по неосторожности, неважно как. И поэтому мне позволительно таким образом, что называется, отсидеться, то есть исправить себя с помощью включения всех света Хасадим.
А что такое, что я всю жизнь там нахожусь внутри этого света?
Нет, всю жизнь это очень, это не обязательно. Это существует прощение, периоды прощения и так далее, когда после этого запрещено уже нет воспоминаний о прошлом. В нашем мире это значит, что уже невозможно ему мстить, иначе ты будешь, ведь тут проблема. А тот, кто ему мстит, допустим, он вышел из этого города, а тут я его увидел вне города, я могу,
да,
его убить.
Да.
Вот. Что значит это в духовном? В общем, есть очень...
Вот тут, сейчас вот немножко законы вот убийства, как бы в кавычках говоря. Вот мы с вами их пройдем. Я очень попрошу вас прокомментировать их. Ну, как можно? Вот
тяжело это изобразить. Ну, может быть, получится.
Дальше вот немножко о городах. Из городов, которые вы дадите, 6 городов должны быть для убежища у вас. Да. 3 города назначите по эту сторону Иордана, а 3 города назначите в стране Кнаан. Городами для убежища будут они. Почему?
Вот, непонятно.
Непонятно.
Потому что здесь у нас сколько колен и сколько там. Там всего 2,5 колена.
Точно.
Из 12.
Да.
А здесь 9,5.
Да.
Там 3 и тут 3 города.
Да. Нет равенства.
Нет равенства. Это значит, что там, наверное, будет больше проблем. Потому что находятся люди за пределами земли Израиля.
А-а-а.
Там уже больше эгоизм, уже больше проблем. И поэтому надо и им тоже 3 города.
Вот это вот интересно. Значит, в Израиле, соблюдая законы Израиля, достаточно будет 3 городов.
Да.
А если вне...
То точно там Эдом, Муав, да, да.
Будут испорчены, да, всякие эти желания. Понятно. Дальше. Для сынов Израиля, для пришельцев и для поселенцев среди них будут эти 6 городов убежищем, чтобы мог убежать туда всякий, кто убил человека по ошибке. Почему все время... Вот смотрите, это же было уже сказано. И было уже сказано 3 раза. А в Торе это повторяется еще и еще раз, ну, на каком-то, знаете, вот я сейчас читаю, я думаю про себя, я вам уже задавал этот вопрос, но это все идет по Торе.
Дело в том, что Тора идет по своим законам, она не повторяет, она дает нам новые ступени, и мы не просто их не чувствуем по мере этого повествования. А на самом деле это ступени, которые мы обязаны... То есть она указывает и на этой ступени, и на этой ступени, и на этой ступени. У тебя может произойти такие сбои, когда ты убиваешь в себе человека. И ты в таком случае должен зайти в такой кокон, который называется вот этот вот город-убежище.
Вот я хочу все-таки добавить. Здесь есть добавка некая, что здесь написано и для сынов Израиля, и для пришельца, и для поселенца среди них.
Да,
вот это
для
добавка,
всех.
Как бы существует.
Здесь. Одни и те же законы.
Все те же
Поэтому
законы.
Он добавляет еще раз это.
Угу.
Да. Одни и те же законы. То есть вообще это удивительное общество, когда если ты приходишь туда, говоришь, я хочу быть вместе с нами, сказал, все, с этого дня... За это мгновение ты вместе с нами. Но ты выполняешь абсолютно все, что мы. И как обязательство, и как получение.
То есть пришельцу было достаточно сказать «я с вами», да, и все.
И
не
все.
Надо год пройти гиюр, как у нас
и
говорится.
Испытания,
да,
всякие.
Да, испытания,
нет,
всякие.
Нет.
Достаточно было сказать?
Нет, но я не знаю точно, как это было физически. Но духовно, то есть в тот момент, когда ты говоришь, я согласен, вперед.
Ну вот бабушка царя Давида, она сказала, я за своим мужем иду, твой народ, мой народ, и этого как бы было
и
достаточно, и все.
Да, все, это и есть гиюр, переход в иудейство, что называется.
Это действительно вот при вот этом, грубо говоря, чистом состоянии так и должно
быть. Конечно, а за ничего больше, какие там могут быть присяги, всякие обещания, ничего нету. Ты в своей жизни это показываешь.
То есть я хочу идти за этим свойством отдачи и любви, и все.
Да, ничего больше нет. Я думаю, что если бы мы таким образом бы действительно показали бы миру, что мы можем, что мы такое общество, огромное количество людей потянулось бы. То есть, кто бы этого не хотел?
Ну, знаете, вас, в основном же вас обвиняют в том, что вы преподаете каббалу и не евреям тоже.
Ну,
знаете?
Что?
Вот это как бы основное объединение там ортодоксального, иудаизма и так далее.
Ну, они просто не знают источников. Я бы им советовал перечитать первоисточники. Я могу им прислать, если мне скажут, куда лучше лично.
То есть вы тем самым вот выполняете то, что вы говорите. Вы говорите, кто хочет там присоединиться.
Я всех, абсолютно всех, как пишет Баля Сулам, что это цель творения, она абсолютно для всех. Для черных, для желтых, для красных, для кого угодно. И все они имеют равные со всеми абсолютно права. А что пришелец, который там в Торе указан 1000 раз, возлюби гера, там 38 раз, по-моему, в Торе указано, или 36 раз, возлюби гера, и что один и тот же закон абсолютно для всех. Минуточку, а что указано, возлюбите пришельца, потому что сами вы пришельцы?
Были, да.
А кто нет? Кто из нас? Нет в мире такого понятия, нет такого понятия, что кто-то из нас является иудеем, евреем по своему происхождению. Все мы являемся народами мира. Эгоисты, вавилоняне, никто. И поэтому законы эти абсолютно для всех одинаковые. Ничего нет такого. Тора не передается по наследству.
То есть вы спокойны к этим обвинениям вас?
Да, конечно. Но это просто невежество со стороны тех, кто так говорит. И не более того. Ну, обиды тут нет никакой с моей стороны, естественно. Придет время, они поймут. А сейчас пока, ничего не сделаешь. Надо ждать. Еще 100-200 лет. Подождем.
Да что вы говорите, такие сроки.
А что такое?
Хочется при жизни.
А если 10-20, то я уже увижу. Тоже не знаю. Вряд ли. Нет, дело в том, что человечество движется вперед. Я уже вижу эти времена. Впереди.
Дай Бог.
Не страшно. Убедятся люди в том, что законы природы, они одинаковые для всех. И надо просто оттолкнуться от всех религий, разделяющих и призывающих к ненависти, к взаимной всех и вся, и подняться к единой религии мира. Это возлюби ближнего, как себя.
Да.
Да, это мы и учим тут в каждом куске текста Торы.
Несмотря на то, что вот, вы понимаете, по ним здесь все-таки выделяется Израиль.
Выделяется для того, чтобы подсказать тебе, напомнить, что разницы не должно быть никакой. Тот, кто приходит к тебе, он равноправен с тобой. Во всем. Нету равноправия только тебя с Коэном и с Леви. Вот. А Израиль, да. И все пришельцы становятся как Израиль. Но опять-таки интересно. Вот что интересно. Утверждают биологи и вообще многие, что тайманим, они не из Вавилона.
Йеменские евреи.
Да, йеменские евреи. Они не из Вавилона, а присоединились к нам затем, через какое-то время. Вот сейчас вот в изгнании, которое произошло 2000 лет назад. Вот. Присоединились. А тогда возникает вопрос. Леви и Коэн передаются только по наследству.
Да.
А как же среди них есть тоже Леви и Коэн?
Да, откуда-то они вышли из какой-то точки. Все.
Вот здесь тоже есть интересная штука. Вот пускай на это ответят. Мне те люди религиозные, в основном ашкеназим, да? Ашкеназийские евреи религиозные, которые говорят, что тайманим – это не те, что с нами вместе существуют с,
те, которые были
с Авраамом, да, из Авраама, вот, а те, кто присоединились. Как же может быть такое, когда среди них есть Коэн и Леви?
То есть вы считаете, что все равно точка была в Вавилоне начальная?
Я ничего не считаю. Я хочу, чтобы они сначала ответили, а потом я отвечу.
Ладно, ответьте, пожалуйста, нам, напишите нам передачу, мы обязательно это заслушаем.
Да.
Пойдем дальше.
Но в любом случае, естественно, что абсолютно все равны. Абсолютно. Вот это Творец ставит как условие.
Все равны, это все человечество.
Абсолютно, да.
Да.
А все эти Коаним, Левиим, хотя они и передаются по наследству, они принадлежат всем остальным как прислуживающие.
Тяжелая работа это, да?
Да. Как прислуживающие, как обслуживающие всю массу.
То есть они избраны только для того, чтобы обслуживать массу.
Да. А когда Израиль весь становится объединенным между собой, то он становится народом Коэном, то есть обслуживающим относительно всего человечества.
Чтобы весь мир поднялся до уровня Израиля.
Да.
И в результате весь мир будет Израиль.
Весь мир поднимается на уровень Коэн.
Коэн.
Это, да, это Коэн Агадоль, то есть так, туда мы поднимаемся. Это самая высшая ступень. Духовная.
Угу. Ну вот дальше, я вас очень прошу, ну что можно и как можно, чуть объясните это, пошли законы такие. Если железным орудием ударил человек кого-либо, и тот умер, то он убийца. Угу. Смерти будет предан такой убийца.
Да, конечно.
Вот тут не сказано случайно, не случайно, нет, просто нет, железным,
это понятно,
да,
это понятно.
Железным орудием. Что это такое? Вот просто что это такое?
Железное орудие. Ну, с точки зрения Торы, Кабалы, железное орудие – это самое большое эгоистическое желание применяемое, да.
И что значит, что он ударил человека какого-либо, и тот умер?
Ну, я не знаю, как это объяснить в нормальном тексте. Вот, когда я поражаю себя, имеется в виду только относительно себя, потому что Тора обращается к одному человеку. Только об одном человеке, в котором все это происходит, она говорит. Значит, если я поражаю человека в человеке, что называется, так и говорится, убивающий человека в человеке.
Да.
Вот. То тогда он достоин смерти. То есть он убивает себя. Он на самом деле уже этим убивает себя. Его уже не надо судить. Его уже не надо ничего. Просто говорится, а что же с ним происходит?
Вот. То есть, он,
то есть он должен проверить себя. Он должен осознать, что он этим убил в себе человека.
Тогда дальше. А если камнем в руке, которым можно убить, ударил он его, и тот умер, то он убийца, смерти будет предан такой убийца.
Да.
Мы переходим на следующую стадию.
На следующую стадию. Камень – это левеевен, ну, то есть это другое эгоистическое поражение.
А что такое камень? Как
это,
от слова понимание, эвен?
Это эгоизм, я бы сказал, что это эгоизм, основной или базисный эгоизм.
Базисный камень.
Да. Камень – это базисный эгоизм.
Это домен такой, да, как мы говорим. Дальше. А если деревянным орудием, мы все спускаемся, ниже-ниже или выше. А если деревянным орудием в руке, которым можно убить, ударил он его, и тот умер, то он убийца, смерти будет предан такой убийца.
Да, то есть за все виды поражения в себе духовного уровня человек, ну, он убивает сам себя. Неважно, каким образом. Дерево – это уже более высшая ступень.
А что,
эгоистическая.
А что имеется в виду, чтобы все-таки здесь сказано не случайно, а умышленно? Что значит,
у
что
него
умышленно?
Есть, у него есть металлический уровень, как ты видишь, и деревянный, каменный уровень, и деревянный уровень. Да хоть в пуховую подушку
за души.
Да, я не знаю, или спрячь утюг в пуховую подушку и ударь пуховой подушкой. Неважно что. Он этим убивает в себе человека на всех уровнях.
Вот это
то
главное.
Есть Тора хочет сказать, что это неважно на каком уровне, но если ты убиваешь в себе человека, ты убиваешь. Не может быть такого, чтобы ты использовал свой эгоизм и при этом остался бы на духовном уровне. Ты все равно падаешь. А с какого уровня ты упадешь, это зависит от того, каким эгоизмом ты пользуешься.
Понятно. Дальше говорится... Кровомститель сам может умертвить убийцу, встретив его, сам может умертвить он его.
Да, конечно.
А кто в данном случае, вот кровомститель этот? Вот
а
этот?
Если ты находишь в себе силы убить в себе вот этого вот твоего эгоистического зверя, так, убийцу твоего, который хочет тебя убить, убей его, задуши его, прибей его камнем.
Дай ему в зубы, да?
Да, зубы дать – это ерунда. Просто такое желание в себе эгоистическое, которое не пускает, не подпускает тебя к Творцу, которое стоит по дороге и убивает, душит тебя, режет тебя, то есть делает из тебя все, что угодно на духовном уровне, так? То есть только не дает тебе продвигаться к Творцу, убей его, опреди его и убей. И, несомненно, опреди его, не дай ему убить тебя. Что?
Ну, вообще, то есть это мы сейчас говорим, что, в принципе, это так призыв к убийству в себе эгоиста. Вот этого вот эгоиста.
Да,
да?
Конечно.
Звучит от вас такое, да?
Да, обязательно. Это заповедь.
То есть это высокое состояние.
Это доброе намерение и доброе действие.
То есть это высокое состояние, я должен почувствовать, что он во мне есть, да?
Да.
И что он меня убивает.
Убить его вот так с удовольствием.
Чтобы он, да.
Да, да. Но.
Дальше. Если по вражде толкнет человек кого-либо, или бросит в него что-либо с умыслом, и тот умрет. С умыслом. Или злонамеренно ударит он его рукой, и тот умрет. Смерти будет предан ударивший убийца. Кровомститель может умертвить такого убийцу, встретив его.
Да.
Сейчас уже начались другие умыслы.
Ну, неважно, все равно какая разница. Умысел один и тот же, действие другое. То есть через кого-то, через что-то. Но я послал тебе отравленное письмо.
Но с умыслом
все. Конечно, было. Какая разница, каким образом. И в таком случае я считается, что убил человека, и в таком случае должен понести за это наказание. Если это во мне, я выискиваю все проблемы, почему я не продвигаюсь в духовное. Я выискиваю, какое же желание во мне убивает во мне духовного человека, духовное начало. Я это желание должен умертвить. Умертвить, то есть отрезать его от его эгоистического источника, чтобы у него не было сил. И когда это желание мертвое, тогда у меня назревает возможность воскрешения мертвых, так называемое.
Только если оно мертвое, да?
Да. Воскрешение мертвых. Знаешь, читал об этом?
Да, да.
Слышал.
Встают, идут.
Да, встают, идут из могил, эти мертвые скелеты.
Масленичные поляны там.
Поднимаются, отряхиваются от земли и так вот, понимаешь, и топают куда-то.
Стучат костями, да.
Так вот, тогда у меня появляется возможность воскрешения мертвых желаний. Это называется воскрешение мертвых тел.
Только если я их умертвил до этого, да?
Да. Вот ты как сценарист написал бы картину вот такую, как это происходит все в Торе, по половина кадра во всей картине.
Встают
их движения, вообще все что угодно. И вообще все повествование Торы с одной стороны, а с другой стороны, как это происходит внутри человека. Только это тяжело изобразить, конечно. Но как-то иносказательно можно.
То есть там раскрывается могила, а здесь внутри тебя встают эти желания.
То есть ты сам, это называется изучение Торы, ты сам на себе проводишь эти исследования, выявляешь все эти народы, земли, действия, и все это в себе внутри проходишь, пока не достигаешь полной ступени отдачи любви.
Это мы с вами говорили с умыслом.
Да.
Только что. То есть с умыслом это значит как бы умышленно.
Да, но до этого мы говорили немножко о безумысле.
А вот сейчас без умысла. Если же нечаянно, без злого умысла, толкнул он его или бросил на него какой-либо предмет без умысла, или какой-нибудь камень, который можно убить, не видя, бросил он в него, и тот умер, а он не враг ему и не желает ему зла, то рассудить должно общество между убившим и кровосмесителем по этим законам, и кровомстителем по этим законам. И спасти должно общество убийцу от руки кровомстителя и возвратит его общество в город-убежище его, куда он бежал, и там он должен оставаться до смерти. Нет, извините. И там он должен оставаться до смерти первосвященника, которого помазали священным маслом.
Да, и тогда все прощается.
И тогда все прощается. Вот это вот целая вот эта история теперь без умысла.
Проходит эта ступень, на которой они находятся, первосвященник. Кетер этой ступени уже все кончает свое действие, и поэтому все они поднимаются на следующую ступень. И поэтому все действия, которые когда-то они правильно, неправильно действовали, когда умирает первосвященник, это значит сменяется следующая ступень, значит все желания в человеке, они считаются уже исправленными.
То есть, когда человек переходит на другую духовную ступень, все начинается как бы сначала.
Его первосвященник при этом уже меняется.
Меняется первосвященник.
Да, то есть это признак того, что он поднимается, может подняться на следующую ступень.
Еще раз, если можно, что такое нечаянно, без злого умысла, толкнул, бросил в него какой-то предмет?
Ну, это действие человека внутри себя.
Ну, когда, что такое без злого умысла?
Ну, как это? Ну, когда мы работаем между собой. Вот я нахожусь в группе своих товарищей, и я без умысла вдруг могу навредить остальным, подняться вместе, объединиться вместе и так далее. Оттолкнуть могу духовно какого-то своего товарища нечаянным словом или чем, или даже своей мыслью от какого-то хорошего действия, исправления и так далее. И это все и называется убийца. Мы не представляем, как мы убиваем друг в друге такие порывы к духовному. То есть мы убиваем друг в друге наши духовные следующие ступени.
Вот если мы представляли.
Это уже, если бы мы представляли, то мы бы представляли бы это очень страшно.
Горели бы.
Да, да, да. Поэтому нам и не показывают.
Это и называется.
Чтобы это нас не остановило. Потому что сегодня мы на самом деле все время режем друг друга. Режем, убиваем, сжигаем, делаем все, что угодно, чтобы навредить друг другу. Неосознанно. Вот так же, как здесь, случайно. На самом деле это неосознанно.
Да. Вот. То есть это и есть период подготовки на самом деле, да? Да? Что нам не показывает, что происходит по-настоящему в нас.
Ну, на самом деле это происходит на каждой ступени, даже больших ступенях. Потому что на самом деле относительно следующей высокой ступени я всегда должен идти верой выше знания. И если я так не иду относительно своих товарищей, относительно внутри своих новых свойств, то я этим их убиваю. Так что это везде, на всем пути.
Дальше вот что говорится. Если же выйдет убийца за пределы города, убежища своего, куда он убежал, и найдет его кровомститель вне пределов города, убежища его, и убьет кровомститель убийцу, то на нем нет вины крови.
Да.
Вот это интересно.
Вот тут вопрос. Значит, если он вышел за пределы города...
Вот что это, во-первых?
Значит, он считает, что он может уже использовать эти желания, которые в нем неправильные, он может использовать их в правильном порядке. А он не имел права выйти за пределы города. Ему не разрешили, не постановили, не прошло определенное количество лет, не дошло до года всепрощения, не умер
первосвященник.
Если он вышел, значит, имеет право его, человек, в себе убить это желание и больше не использовать.
Понятно.
Значит, оно на этой ступени еще неосознанно, как такое желание, с которым можно работать или нельзя работать. То есть он не ощущает, что выход из-за пределы города для него невозможен. Он не может еще работать с этим желанием на отдачу. А если начал, то, естественно, убивает в себе эту ступень.
То есть вот это вот, в принципе, желание, оно как бы хочет перескочить ступени, да? Эта ступень еще не освоена.
Не освоена.
А она хочет перескочить, да, ступени.
И поэтому он себя убивает.
Сколько в Торе таких запрещений, они караются все смертью. Помните, Надав и Авиу, которые хотели огонь внести в...
Они
тогда...
были самыми высокими.
Они были сыновья Аарона, да, первосвященника.
Да, и поэтому вот так и падают все люди.
И здесь то же самое, да, он раньше времени выходит.
Да.
То есть все должно двигаться...
Все должно двигаться четко в определенном порядке, и человек должен постоянно контролировать именно свои желания, с которыми он может идти на отдачу другим, а с которыми нет. Если он не идет с ними на отдачу другим, невозможно ими использовать, обязан их в тебе законсервировать и сидеть, поместить их в эту оболочку, которая называется вот этот город, как он?
Город-убежище.
О, город-убежище.
И вот последний вопрос, нам осталось немного времени. Каков сигнал выйти из города? Что это за сигнал?
Внешний сигнал.
Внешний.
Ты не имеешь права доверять самому себе. Есть несколько признаков внешних сигналов, по которым ты можешь сказать, приходит свет, который говорит тебе о том, что все, я исправил, говорится сверху, высшая ступень, исправил в тебе это желание, ты согласен сейчас, можешь работать с ним на отдачу.
Выходи.
Выходи.
Дорогие друзья, вот такая эта глава.
Очень вообще интересна. Вся Тора говорит о том, как сделать из нас людей.
Да.
Вот из этих животных, которые с каждым годом, с каждым днем мы видим, становятся все более и более дикими.
Ну, сигнал этот явный, человек явно слышит «выходи».
Да, если изучаешь и применяешь, реализуешь кабалу, то ты четко понимаешь, что в тебе происходит, и не ошибаешься.
Спасибо большое. Ну, давайте идти за кабалой, которая
перестанем
объясняет.
Перестанем убивать в себе людей.
Перестанем убивать в себе людей, пойдем за этой наукой и будем через нее читать этот великий документ исторический. Будьте с нами дальше. До свидания.